Мы попробуем сегодня посмотреть на комментарии Рава Моше Вульфсона на нашу недельную главу. Он появляется в замечательной его книжке «Эмуна Светеха». Это предпоследний комментарий на нашу главу. И очень обрадовался я на этой неделе, увидев, что он отвечает на вопрос, ответ на который я искал, я думаю, больше 10 лет. И это мядрош, с которым я сражался достаточно много времени, и очень-очень обрадовался, увидев, что Рав Моше Вульфсон на этот мядрош дает ответ. Итак, недельная глава открывается с того, что Яаков Авину уходит в изгнание из дома своего отца, из Бершевы, уходит в Харан, в место проживания Лавана, покидая землю Израиля, он идет для того, чтобы собирать искры святости, которые запрятаны у Лавана. Он должен жениться на Лее и на Рахеле, построить там дом Израиля и известно, жены его в этом доме должны олицетворять собой разные проявления божественного присутствия. Рохал – это божественное присутствие в его раскрытом варианте, а Лея, наоборот, закрытом. И, соответственно, как бы верхние уровни божественного присутствия, которые нормальному человеку в нормальной реальности обычно недоступны, это и есть Лея. А Рохал, наоборот, это аспект раскрытости. Это когда человек может потрогать, пощупать. Так вот, его изгнание, как и все, что мы видим в Сефер Брейшис, несет в себе совершенно феноменальный потенциал раскрытия в нашей жизни. Как объясняют Рамбан, и несколько раз на этом форуме мы говорили, что центральный принцип, по которому нужно читать Сефер Брейшис, называется «Маасе Авос Симон Либаним». То, что случается с Авос, то, что случается с нашими праотцами, это знак в жизни их детей. И по-простому правило это означает, что отцы наши, да, слово «отец» на иврите еще означает и первопричинство. И, соответственно, как бы они на уровне источника, на уровне корня решают проблемы, которые потом в нашей жизни реализуются на уровне веток, на уровне листиков. И поэтому, поскольку действуют те же самые силы, не будем удивляться, что они проявляют себя очень похожими способами. И, соответственно, методы борьбы с ними или методы реализации потенциала какой-то вложенной в нас функции – она будет очень похожа на то, что делают наши отцы. И именно поэтому в каком-то смысле Брейшис – это книга корней, книга источника, по которой человек должен учиться читать и листать свою собственную жизнь. Так вот, изгнание Иакова в Харане в этом смысле не исключение. Он первый и, в общем, единственный из Авос, кто уходит в длительное изгнание. Авраам Авину закладывает, конечно, корни этого всего, когда спускается в Египет в свое время, но его пребывание в Египте, оно не связано, хоть и связано со страданиями, но не связано там с тяжкой работой, и не связано оно там с длительным пребыванием. Его пребывание в Египте очень мельком. Яаков Авину уходит в изгнание из отчего дома на 22 года, из которых 20 лет занимается совершенно несердной пахотой на Лавана, без конца и края, что называется. Так вот, его изгнание – это в каком-то смысле подготовка потенциала, который дает нам возможность выстоять в том изгнании, в котором мы с вами сейчас себя находим. И важно сказать, что учителя наши говорят, что когда Яаков Авину уходит назад домой от Лавана, он уводит с собой 600 тысяч овец. Слово 600 тысяч, оно и число это как бы оно должно вызывать в голове всяческие правильные ассоциации. И, по-видимому, учителя не имеют в виду сказать, что у него в натуре было 600 тысяч овец, а только имеют в виду сказать, что есть некий секрет, связанный с этими овцами, которые оказываются по функции весьма смежны с 600 тысячами корней еврейских душ, которые Яаков Авину там должен был каким-то образом очистить от лавана, отобрать и в Эрец Исраэль привести. Так вот, по дороге в изгнание глава открывается удивительным эпизодом. Стою, да. Медрош. Все медрош, конечно. По дороге в начале изгнания мы видим, что показывают ему во сне удивительный сон. Показывают ему во сне лестницу, которая стоит на земле и уходит в небеса. И есть много-много разных уровней толкования того, что он там увидел. Мы с вами сегодня посмотрим на один интересующий нас аспект. Его приводит потрясающей красоты Медраш Танхума. Медраш Танхума говорит следующее. Показали ему ангелов, которые поднимаются, в тексте написано, поднимаются и спускаются по ней. Что такое ангелы, которые поднимаются, а потом спускаются, говорит Танхума. Первый ангел, которого он увидел, был ангел, за которым стояла сила Вавилонского изгнания, который поднялся на 70 ступенек и упал. И понял Яаков Авину, что, видимо, потомкам его суждено в течение 70 лет находиться в Вавилонском изгнании. Также увидел он следующим за ним ангела Персии и Мидии, который поднялся, потом упал, а также ангела Греции, который поднялся, потом упал. И последним четвертым увидел он ангела Эйсова, ангела брата своего, который поднимался и поднимался и поднимался и поднимался, и не было конца и края его подъема. Мы с вами уже понимаем, почему не было конца и края. Это задним историческим зрением, смотря обратно, да, становится понятно, что он должен был достаточно долго шагать по этой лестнице, к сожалению, так. Так вот, очень испугался Медраш, говорит Яаков Авину, очень испугался, что никогда он не упадет оттуда. И Медраш говорит, что основываясь на стихе «Вашем Ница Валава», Бог стоит над ним, сказал ему, не над лестницей, как бы она над самим Яковом стоит. Всевышний сказал ему, Медраш говорит это так, что даже если стих из пророка Авадии, если я не ошибаюсь, даже если на звездах расположишь ты гнездо свое, все равно скину я тебя оттуда. То есть Всевышний говорит, что когда придет время, все равно он Исава оттуда сбросит. То есть, несмотря на то, что не видно этому изгнанию ни конца, ни края, и мы уже там 2000 лет внутри, и все равно не видно ни конца, ни края, придет время и скинут его оттуда. Тогда успокоился Яаков Авину, и досюда рассказывают этот медраж в детских школах. А вот отсюда обычно уже не рассказывают. Продолжает Танхума, сказал ему Акодыш Борху, ну теперь поднимайся вверх по лестнице. Сказал Яаков Авину, не, я не пойду, не пойду. Почему, говорит, я боюсь упасть. Так говорит, я обещаю тебе, что ты не упадешь. Сказал Яаков Авину, не пойду все равно. И сказал ему Акодыш Борху, раз ты не пойдешь, раз ты не поверил мне, то дети твои должны будут подвластны быть всем этим изгнанием. Все четыре изгнания должны будут пройти твои дети. И это немножко странно. Как может Яаков Авину, тот, который эталон эмуны, тот, который, по которому мы выстраиваем вообще концепцию того, что такое битахон в страданиях, во всем этом, да, как может Яаков Авину не поверить Богу? Это же ни на какие уши натянуть невозможно. Понятно, что Медраш что-то хорошее, интересное имеет в виду, но что Медраш имеет в виду, жен непонятно. Непонятно же, как подступиться к этому. Я бился над этим Медрашом 15 лет. Вот сама Тимка Гидойла, что наконец нашел Йорова Вульсона, вот сегодня, сегодняшний урок по этому Медрашу так. Ведь после того, как Всевышний обещает Яакову Авину, да, если весь он кому угодно из нас пообещал, что ты поднимешься, мы бы, наверное, поднялись. А вот Яаков Авину решил почему-то не подниматься. Это вопрос интересный. Яаков Авину решил не подниматься. Это непонятно почему. И попробовать подойти хотя бы в общем плане к этой задаче. можно, ознакомившись с очень похожим вопросом, который спрашивает Равицек Мейера Садигуры, первый Герский Ребе. У него есть изумительная книжка, называется «Сефер Эсхус». И там, в тексте на главу Ваишлах, он приводит удивительные противоречия. Дело в том, что мы видим, что Яаков унижает себя перед Эйсовым. Многократно унижается перед Эйсовым, когда возвращается назад. Вот прям наша недельная теперь глава, которая будет на следующую субботу, она открывается с многократного унижения. 7 раз падает перед ним ниц, дает ему подарки всякие. И Медраш говорит, что нехорошо он поступил тем, что так унижался перед мерзавцем. Да, а Зоар Акадош говорит наоборот, что он тем, что он так унижался, он сделал потрясающие силы вещи. И спрашивает Равицек Мейера Садигуры, спрашивает Хидуш Арим, а как же такое противоречие между Медрашем и Зохаром? Что же делать с этим делом? Непонятно вообще, как подойти. Так вот, отвечает он удивительной красоты ответом. Потрясающей красоты. Говорит он так. Создание, творение, которое Акадош Барух Ху сделал, оно, в принципе, очень многоуровневое. И уровней у него бесконечное количество. Но принято выделять в нем 4, которые близки к фазовым переходам. И, соответственно, как бы так, снизу вверх есть нижний уровень, уровень физики и моторики, в котором человек выражает себя на уровне поступка. Есть более высокий уровень, который связан с уровнем реализации мысли и воли, которые принимают форму. Воля – это то, что накладывает форму на поступок. А мысль, облеченная форму, когда человек начинает думать парадигмами, когда человек начинает думать какими-то штампами. И, в общем, то, как мы с вами обычно думаем, мы никогда не думаем абстракциями, мы думаем всегда чем-то, мы всегда думаем какими-то формами. Вот это все реализуется на уровне этого мира. Следующий уровень над ним – это уровень чистой мысли, которая не обременена никакими образами вообще. Я долго силился понять для себя, что это такое, и, по-видимому, это какой-то прообраз подсознания. Не знаю, точно обещать не могу, что это правильное точное объяснение, но мне кажется, что это похоже очень на подсознание в каком-то смысле. И следующий уровень над ним – это уже уровень, так вот уровень третий – это уровень проявления божественной души человека. И следующий уровень над ним – это уровень проявления общественной еврейской души, уровень собрания Израиля, или, если хотите, уровень, на котором вообще не существует зло, уровень, на котором Всевышний реализуется напрямую. Так вот, есть 4 этих самых уровня, которые в Каббале принято называть 4 мирами. И 4 уровня толкования Торы, как говорит Хидуш Арим, и Сефер Таня говорит это много раз, 4 уровня толкования Торы, аббревиатура их Партес, Пшат, Ремез, Друш и Сод, то есть простой смысл, намек, уровень намека, это обычно комментарии, связанные с гематриот, Друш это объяснение на уровне аллегории, и на него падает обычно все мидрашим. И сот, 4-й, последний, это Каббала. Все эти 4 уровня, они соответствуют этим самым 4 мирам. И, соответственно, как бы снизу вверх. Пшат соответствует уровню моторики. Ремез, намек, соответствует уровню придания формы. Уровню мысли, чистой мысли, не обремененной образом, соответствует друш. И, то есть аллегория, и, наконец, запрятанная, скрытая Тора, сод, квала соответствует уровню чистой реализации Творца. Ацилут первый, а потом Брия и Цира и Сия. Так вот, значит, получается удивительная вещь. Дело в том, что обычно мы рассматриваем эти миры, эти слои творения, в которых творение существует, как некая форма одежды. То есть некая форма для внутреннего, в попытке внутреннего выразиться через нечто более внешнее. И обычно мы рассматриваем более внешний слой, как в каком-то смысле проекцию. Люди с математическим образованием поймут очень точную в каком-то смысле аналогию, потому что внешний уровень менее размерный, чем тот, который на него проецируется, чем внутренний. Или это легко увидеть на примере тела и души. Да? Душа выражается через тело. Тело однозначно формирует для нее некие границы, которые не дают ей возможность выразиться каким-то другим способом. Она может выразиться только через там, 5 органов чувств, воспринимая реальность, только через там, речь или какой-нибудь поступок, и не может сделать что-то более другое. Потому что пока она в теле, она заключена уровнем выражения тела. То есть, получается, что обычно мы рассматриваем нижние миры как четкую проекцию верхних. И если бы в мирах не было никаких поломок, то действительно все нижнее было бы четкой проекцией верхней. К сожалению, мы знаем, что это не всегда так, потому что после преступления первого человека есть некие поломки, в результате которых миры верхние и их проекции внизу не совсем соответствуют друг другу. Так вот, объясняет Хидуш Арим, что здесь, видимо, речь шла именно вот о той самой поломке. И Медраш, который он приводил, который говорит, что Яаков Авину плохо сделал, что унижался перед Эйсовым. Медраш, как мы с вами говорили, он соответствует уровню брия, уровню мысли. И вот на этом уровне это действительно вызвало некие поломки. И поэтому Медраш говорит, что это не есть хорошая штука. А Зоар ха-Кодеш, который Кабала, как известно, он соответствует миру Ацилут. И это мир прямой реализации Творца, более высокий. И, соответственно, как бы в нем, наоборот, поступок Якова произвел огромную починку. И, соответственно, Яков, соотнося одно с другим, понимая, что в результате его поступка будет в одном мире огромная починка, а в другом маленькая трещинка, решил все-таки, что лучше сделать починку в одном мире и уплатить за нее трещинкой в другом. И поэтому есть противоречие между Медрашом и Зоаром. Потому что Медраш говорит про эффект поступка на одном уровне, а Зоар ха-Кодеш говорит про эффект поступка на другом уровне. И поскольку это как раз то самое место, в котором, как объясняет Рав Ицхак Меир, нету прямой проекции, то возможно существование того, что один и тот же поступок, хоть и не часто встречается, но возможно, что один и тот же поступок в одном мире будет вызывать один эффект, а в другом прямо противоположный ему эффект. То есть в одном он явно хороший, а в другом он явно плохой. Есть вопрос?
Да,
вопрос.
Тогда как халаха вообще это понимать? Действия, которые правили на каждом уровне
мира, правильно? Очень сложно. Галаха – это как понимать действия, которые должны быть правильными на каждом уровне. Ну, я не знаю, я вот слишком много понимаю, слишком мало, извините, понимаю для того, чтобы на что-нибудь такое ответить квалифицированно. Я просто не знаю, говорю, может быть, я не знаю, хазал, когда принимали какие-то алахот, они пытались сделать подсчет очень похожего уровня, понимая, что чего-то даст больше в каком-то месте и меньше в каком-то месте, они взвешивали за и против. Я не знаю, я не в курсе. Тут есть много места for creative thinking, но для этого нужно иметь много-много традиций под поясом. Это вот Рав Исраэль приедет, дай бог, в начале февраля, это вот к нему с такими вопросами. Он большая умница, на такие вещи может отвечать. Окей, гуд. Значит, так вот, интересно, что в нашем конкретном случае Зоар ха-Кодеш, в нашем случае с подъемом по лестнице, Зоар ха-Кодеш, он пересказывает всю эту историю. От самого начала до самого конца, точно, как говорит Медраш Танхума, только единственное шоу, концовка другая. Зоар ха-Кодеш говорит другую концовку. Что говорит Зоар ха-Кодеш? Зоар говорит, значит, что в конце концов видно, что Яаков Эйсова победит, и заканчивает Зоар ха-Кодеш восхвалениями Яакова, говоря, что он самый превознесенный из всех авос. И поскольку концовка в Медраш Танхума и в Зогаре все-таки разная, то, вероятно, можно попробовать сконструировать решение к нашему противоречию по линиям того, что говорил Рав Ицхак Меир из Садигура. Идеей того, что Зогар все-таки говорит чего-то на уровне верхнего мира, а Медраш говорит чего-то на уровне нижнего мира. И поэтому, поскольку как бы они в противоречии, можно сказать, что на одном уровне это починка, а на другом уровне это поломка. И это будет в каком-то смысле такой с орлиного полета взгляд на то, что мы сейчас попробуем с вами сконструировать. Это правда. Между Гегеномом и Галутом для потомков есть такой медреш, это правда. Но там, опять же, надо знать первоисточники. Я, к сожалению, настолько мало знаю соответствующую литературу, что, ну, просто как бы я то, что нашел, рассказываю. Туда это слишком широко, я не могу. И пока такие вещи совершенно однозначно, это совершенно железно, что человек такие вещи от себятиной делать не может. Для такого, чтобы такие вещи утверждать, должна быть на руках или традиция, или человек должен быть равным с Квером и Садигур. То есть, когда он может глазами посмотреть на верхний мир и на нижний мир и понять, что там есть некое несоответствие, так. И он точно понимает, в общем, какое. Это другой разговор. Но, слава богу, в нашем поколении таких людей уже не очень много. Окей, значит, теперь попробуем, как бы, наложив в каком-то смысле общий план на общую канву, на то, что мы сейчас будем делать, попробуем сделать, что обещали. Я просто вперед извиняюсь, что урок, вероятно, будет достаточно длинный, потому что мы потратили 15 минут на один лист, а у меня их еще 4. Окей. Так вот, в эти недели мы читаем главы о том, как Яаков Авину подготавливал и прокладывал дорогу для своих потомков. Паршас Толдос – это как он забрал, купил у Эйсова первородство и получил вместо него браху. Ваейцы – это изгнание с исправлением еврейских душ и с построением еврейского дома. Ваишлах – это борьба с Эйсовом по возвращению обратно. Ваейшев – это спуск Йосефа в Египет, который был, в конце концов, причиной того, что весь еврейский народ впоследствии должен был спускаться и формироваться в Египте. И центральный вопрос, на который надо ответить, это при чем здесь Кислев? То есть, все это читается вместе с Кислев, видимо, читается в нем не просто так, как мы знаем, что как бы учителя с большой мудростью расположили недельные главы по времени, и это целое дело было, как они это делали, как все это было разбито, и во всем этом очень, конечно, несомненно, очень высокие нотки. И надо пробовать понять, при чем здесь месяц Кислев. Ханука, которая заканчивает месяц Кислев, как известно, это последняя мицва, которую установили хазан. Известно, что учителя установили 7 мицвот. И ханука из них была по времени самая последняя. То есть, получается, что с мицвой хануки, которую они установили, зажигание ханукальных свечей, и галель, который хануку говорят, учителя закончили 7 мицвот дарабанан, которые в добавлении к 613 мицвот дорайса дают нам 620, на которые намекает гематрия слова кетр. Заметим, и это как бы классический комментарий Балятурима, между прочим, уровня ремес, комментарий уровня намека, а не то, что мы обычно здесь с вами покрываем, что в Синайском откровении ровно 620 букв. Намекает это как раз, вот там два объяснения этому Бальтуриму. Один это 613 мицвот дорайса, мицвот истории, 7 мицвот, которые сделали учителя, или 7 мицвот, которые связаны с Бнейнох, совершенно верно, да. Вот, значит, два разных аспекта, и, по-видимому, и те, и другие слова живого Бога. Так вот, 612-620, гематрия слова кетр, корона. Тому как это и есть реализация короны, реализация всего потенциала, который внутри Тойры находится. Это эти 620 аспектов. Так вот, ханука их заканчивает, закрывает и завершает. И нужно понять, а почему ханука должна была быть последней? Что такого в хануке, что она может чего-нибудь вообще закончить и закрыть? Объясняется так, что ханука была сделана мицвой учителями, потому что они понимали, что в темноте галуса, в которую мы уходим, нужны ханукальные свечи. Нужна возможность зажечь огонь. Свет ханукальных свечей зажигает души Израиля, которые играют в этой нехитрой аналогии роль масла и фитиля. И такое впечатление, и иногда кажется, что есть поколения и отдельно взятые души в разных поколениях, которые вообще не могут достичь последнего исправления, которое обычно в наших книжках называется субботой. И идея того, что до полного исправления они дойти просто не могут. Через свет хануки такие души можно зажечь и исправить. Ханука с главной идеей того, что мы отбираем у зла то, что ему по праву в каком-то смысле положено, то есть та территория, которая за ним стоит, да, ханука приходит для того, чтобы вторгнуться в эту территорию, отобрать зла то, что у него есть, и присоединить это к добру. Увидеть это можно внутри самих законов Хануки. Есть много-много разных намеков. Но вот самые простые давайте с вами вспомним. Например, в классическом законе, не как мы с вами сегодня живем, а в классическом законе, принято ханукальный светильник, минору, зажигать дома, а выносить ее потом на улицу, и гореть она будет на улице, причем, как известно, зажигают после заката, то есть уже в темноту. Мы вторгаемся в ночь для того, чтобы осветить темное пространство. Вспомним, что когда Шулхан Арух писали, фонарей еще не было. То есть после того, как садилось солнце, все вокруг погружалось в кромешный мрак. И я вам должен сказать, что тут пару лет тому назад был замечательный ураган Катрина, в результате которого мы замечательно остались без тока на пару недель. И я имел честь собственными руками познакомиться с тем, как выглядит улица, когда нет фонарей, когда вообще нету никакого источника света вокруг. Я вам должен сказать, что зрелище весьма-весьма впечатляющее. Так вот, именно вот эту кромешную тьму, в которой нигде ничего не видно и непонятно, мы вторгаемся со своим светильником, несущим свет. Более того, ставим мы этот светильник, как известно, с левой стороны двери. Левая сторона, как известно, она связана со стороной отсутствия давания, со стороной, которой не дают, как раз той самой, с которой и связаны силы зла. Точно так же удивительная галаха говорит, что самое лучшее, оптимальное местоположение ханукального светильника – это внутри 10 ладоней от земли, внутри 10 тфахим от земли. Мы можем поставить его до 10 амос, то есть можно поставить его до 20 амос, то есть до 10 метров примерно. И все, что до 10 метров, считается кошерным. Но, потому что до 10 метров глазами можно увидеть минор. Но если мы говорим про оптимальное местоположение внутри 10 ладоней от земли. Это очень ярко звучит на фоне известной гморы в первой главе трактата Сука, которая говорит, что никогда божественное присутствие не спускается ниже 10 ладоней от земли, а человек никогда не поднимается выше, чем 10 ладоней от неба. И дальше идут много-много удивительных приморов. Гмара говорит вот это, начинает спорить, там потрясающие истории. Очень-очень удивительное место, там явно его надо хорошо основательно учить. Но паштус, вот как бы по-простому звучит и читается оно именно так. Единственное исключение к этому правилу – это ханука. Ханука, когда минора, связанная со светом, минора, связанная с присутствием Бога в реальности человека, спускается в самом оптимальном варианте ниже 10 ладоней. Мы спускаем божественное присутствие в мир, которым оно обычно не спускается. И в этом идея хануки. Ханука – это вторгнуться в территорию зла. Вторгнуться в территорию того, как тут принято называть, the dark side, с очевидными ассоциациями Star Wars, для тех, кто помнит. И отобрать у нее, отбить у нее кусок территории, который минора забирает для нас. И на уровне пространства, и на уровне времени это так. Вспомним, что ханука всегда падает в конце кислева, начале тевета, на самые короткие дни года. На самые длинные ночи, стало быть, это время усиления тьмы, время, когда тьма самая яркая, самая-самая сильная. И вот в эту тьму вторгается ханука со своим светом, в самый-самый низ ханука вторгается, переворачивая. Да, и точно так же мы видим здесь, не только на уровне пространства, на уровне времени, но и в аспекте души мы видим то же самое. Потому что ханука – это праздник, как только что мы видели у раба Вульфсона, это праздник, который связан с попыткой зажечь запрятанные еврейские души. Зажечь забитые еврейские души, которые настолько отдалены от исправления, которые вообще настолько отдалены от всего, что до них никак и ничем больше нельзя достучаться. И все-таки даже эти души ханука приходит схватить. Ханука приходит спуститься вниз, туда, где царит абсолютное зло, туда, где Бога нет, туда, куда его не пускают. И впускает, как бы, да, потрясающей красоты совершенно для того, чтобы схватить еврейские души и не потерять их по дороге. Праздник, как известно, проявляется и начинает проявляться за 30 дней до того, как приходит. И отсюда есть известная галаха о том, что законы праздника начинают учить за 30 дней до того, как он начинается. Более того, праздник более ярко начинает проявляться с начала месяца, в котором он выпадает. Итак, мы говорили с вами на прошлой неделе, в Рош Ходеш Кислев есть очень много оттенков, связанных с ханукой. И на самом деле весь свет слева – это свет ханки. И слева – перепол. И, соответственно, читают в это время то, как наши авос, как на уровне корней наши праотцы прокладывают нам дорогу, завоевав зло своего времени, давая тем самым потенциал, или, если хотите, создавая тем самым потенциал для исправления всех душ Израиля. То есть, как мы видим на уровне нашей реальности, мы увидели и в пространстве, и во времени, и в аспекте души, то же самое есть и на их уровне, на уровне корней, на уровне источника. И вот это как раз то, что мы читаем весь месяц Кислев. Вся идея Кислева – это вот эта попытка переворота, попытка вступления в царство зла, но без цепенения, а с четко положенной функцией – захватить какой-нибудь кусок от этого зла и перевернуть его туда, куда его нужно переворачивать. И в каком-то смысле это то, что имеет в виду наш Медраш Танхума с лестницы. Говорит Рав Моше Вульфсон, ключ к пониманию Медраш Танхума, это то, что Яакова Вину не боялся подняться сам. Ведь ему же обещали, что он не упадет. Но язык Всевышнего очень точен. Ты не упадешь, а дети твои. И вот это то, чего он испугался. Он очень боялся, что он таки не упадет. Но вот потомки его, которые называются в истории Ханукки маленькими кувшинчиками, да, и в известной истории с борьбой ангелами Эйсова, он тоже, они тоже называются, последние поколения называются маленькими кувшинчиками, за которыми Яаков Авину, если вы помните, в начале Парша Сваришлах возвращается, пытаясь отбить оттуда ангела Эйсова, да, как бы, потому что как раз на вот эти поколения и поднимает руку. Поколение пораньше ему тяжело было достать, а с нами все гораздо проще в каком-то смысле, к сожалению. Так вот, вот именно за них боится Яаков Авину. И пожалел он их, смилостивился над ними и отказался подниматься вверх, требуя от Всевышнего, чтобы вместо того, чтобы он поднялся вверх, Всевышний спустился вниз. Всевышний схватил эти поколения и поднял те поколения, за которые Яаков Авину боялся. И то есть, таким образом, привлекая Всевышнего внутрь того, что мы обычно называем десятью ладонями, привлекая Всевышнего внутрь того, куда божественное присутствие обычно не проникает. И в этом намек на те действия, которые он производит вокруг того, что там сделано. Написано «и заночевал в этом месте». Но на иврите не написано «заночевал», написано «ваишкав». И лег в этом месте. Когда человек ложится, он весь помещается внутри десяти ладоней по высоте. И то, что Яаков Авину делает, понимая, что сейчас будет, понимая, куда он идет и куда он приходит, мы вспомним, что он перед этим открыл канал для молитвы Марии в первый раз за всю историю человечества, которая и есть на самом деле попытка поговорить с Творцом, когда невозможно поговорить с Творцом. Попытка связи, найти связь там, где нету связи, в тьме, там, где нету света, где не видно, где непонятно. Вот там открыть канал и там попробовать связаться, это Яаков Авину. Это Яаков Авину, это голос. Это попытка найти связь там, где нету связи. С этого начинается все. Он становится молиться там. После этого он ложится там спать. Ложится бедавка конкретно, опуская себя меньше 10 ладоней от земли. И Медраш отвечает на то, что он делает. Написано «Вахашем ницав алав». Всевышний стоит над ним. Обратите внимание, не наверху лестницы, как обычно принято объяснять. Алав – это не над лестницей. Хашем ницав алав, он стоит над Яаковом. Хашем спустился вниз в результате того, что Яаков Авину отказывается подняться кверху. Хашем спускается вниз сам, спускается внутрь десяти ладоней. И есть потрясающий красоты намек, который говорит тут Рав Вульфсон. Говорит, он написано в гиней хашем ницав. Первые три буквы в гиней это и вот. Первая буква вав. Хашем это имя Бога, первая буква юд. Ницав, первая буква Нун. Первые три буквы это Юд, Вав и Нун, которые в другом порядке, правда, но это Юд, Вав и Нун, которые выписывают для нас Яван. Это Греция, да, это та сила, которую Яакову Авину нужно превозмочь для того, чтобы спустить божественное вниз. И то, как ее превозмогают цветом ханукальных свечей. И то, что мы здесь с вами видим, мы видим прототип появления ханукальных свечей в нашей реальности. Это Яаков Авину, который ложится спать, и Всевышний, который спускается вниз, внутрь десяти ладоней, для того, чтобы дать нам возможность зажигать ханукальные свечи. И вот это и есть то, что мы обычно называем спрятанным светом. Есть классический Раши в самом начале Пятикнижия, который говорит, что свет первого дня творения был не такой, и вообще на самом деле первой неделе творения был немножко не такой, как был свет, который мы получаем сегодня от светил, который Бог повесил на четвертый день. И много объяснений того, как там чего было, это несколько странный такой спор между учителями, но все в конце концов согласны, что первозданный свет, с помощью которого можно было увидеть настоящую функцию каждой вещи, настоящую работу, для чего что-то сделано, настоящую роль, которую оно должно в творении играть, этот первозданный свет действовал в течение 36 часов. И, соответственно, то, что мы видим, это те 36 свечей, которые мы зажигаем в Хануку, говорит Пируш ха-Рокеах, первый, в первый день 8 свечей, во второй день 7 свечей и так далее. Да, это значит вместе 8 и 9, 72 пополам, в сумме арифметической прогрессии 36 свечей. И это те же самые 36 свечей, которые связаны с 36 часами, которые светил тот самый первозданный свет. Почему? Потому что свет Хануки, свет свечей Хануки и есть тот самый первозданный свет. Есть тот самый потрясающего уровня свет, который раскрывается в наших душах во время Ханука. Да, те же самые 36, наверное. Очень хорошо. Так вот, этот спрятанный свет, он с корнем из восьмого мира, из мира, который выше семи дней творения. Да, Всевышний в течение семи дней творения на определенном уровне создает семь разных слоев реальности. Каждый день создает более внешний слой по отношению, каждый следующий более внешний по отношению к каждому предыдущему. И как бы ядро, вокруг которого выстраиваются эти дни, это восьмой день, который никогда не состоялся, да, это как бы день, который был до создания времени, время создается речением Всевышнего Берешит Бара Элоким, но вот до создания этого времени уже есть некая форма творения, которая существует, и этот самый первозданный свет, он приходит оттуда, потому что это то, что определяет функцию. Так вот, этот самый первозданный свет, который горит в Хануку, он из восьмого мира, и поэтому Ханука у нас 8 дней. Так вот, потрясающе красиво намек, говорит он, когда говорит Рамыш Вольфсон, потрясающе красивый намек, когда Яакова Вину просыпается, какая его реакция на то, что произошло. Написано, Ахейн, говорит он, Ахейн, вот, ейш Хашем бамаком хазе вело ядати, есть всесильный в этом месте, а я не знал. А как это понять? Говорит он удивительно, Ахейн, это... если увидеть, как бы, там три буквы, алиф, хаф и нун, и следующее слово начинается с буквы юд. Можно взять их вместе, это будет намек на слово анойхи, на слово я. Анойхи намекает на божественную колесницу. Алиф – это ари, это лев. Нун – это нешер, это орел. Хаф – это кирув, это лицо ангела, которое с одной стороны колесницы, и последнее это Юд, это Яков, это лицо человека, которое с другой стороны. Это четыре лица, которые выгравированы на разных сторонах колесницы, как ее видит Йехескель в первых главах своей книги. То есть мы видим удивительную вещь, что колесница божественная реализуется здесь. И что она спускается, что это значит, есть Всевышний в этом месте, в каком месте? Не вообще в том месте, где он есть, а конкретно в этом, про которое он ничего не знал. Божественное присутствие в месте ниже 10 тфахим, в месте ниже 10 ладоней. Оказывается, для него самого это было массивное откровение, что божественное присутствие спускается в мир ниже 10 ладоней. Даже в мир зла спускается божественное присутствие для того, чтобы достать оттуда. А я и не знал. И потому что для него это было совершенно неочевидно. Более того, еще один намек в слове «ейш», второе слово этого набора, в слове «ейш» первая буква «юд» можно рассмотреть как первую букву слова «ярда», а шину слова «шхина». То есть, получается, «ейш» включает в себя намек на слово «спуск божественного присутствия». То есть первое слово «ахейн» – это намек на колесницу, а второе – это намек на спуск божественного присутствия. Колесница не стоит на одном месте, а спускается вниз, и это для него массивнейший хидуш. Это для него потрясающая новизна. Он раскрыл совершенно новый канал связи. новый канал божественного управления миром, которого до него просто не существовало. Это тот канал, как мы с вами видели, из которого Ханука черпает свою силу, это ее источник. Его реакция, после того, как он это говорит, он берет масло и выливает это масло на тот камень, который, как пишет Раша, сросся у него или вокруг головы, или под головой, не очень понятно. Раша. Еще раз вопрос. О, откуда он берет масло? О, это целое дело. Мы сегодня утром долго-долго учили, откуда он так и берет масло. Скажем, по-простому, есть там два разных ответа. Тот ответ, который нам более интересен, Пан Эхраза говорит, что у него был посох выдолбленный. И в этом посохе он всегда носил с собой маленький флакончик с маслом, потому что ему нужно было учить Тойру по ночам. И вот так он, соответственно, это единственное, что он Элифазу не отдал. Все остальное отдал. Но вот этот кувшинчик с маслом, потому что отдав кувшинчик, пришлось бы отказаться от учебы вечером. Вот этого он никак не мог это дело потерпеть. Поэтому, значит, вот масло ему не отдали. Так вот, потрясающей красоты Медреш говорит Шах, потрясающий наш комментатор Шульхан Аруха. У него есть известный очень труд Сиф Сейкоин, сокращенно Шах, который и есть его комментарий на Шулхан Арух. Но есть гораздо менее известный его потрясающий красоты комментарий на Хумаш. А у него есть книжка, она так и называется, «Шах аль-Гатойра». И, соответственно, как бы в ней он пишет потрясающие красоты Медреш. Он говорит, что то масло, которое Яакова Вину выливал из своего посоха на камень, да, это был как раз тот самый кувшинчик, который нашли в Кодеш Акадашим, запечатанной печати первосвященника. Так и в другом месте пишет Рав Вульфсон, что первосвященник это и есть сам Яакова Вину, который и был Коэн Гадоль на самом деле. Так вот, очевидно, что не имеется в виду пшат. Конечно, что не имеется в виду бдавка, тот самый кувшинчик. Но не живут все-таки глиняные кувшинчики пару тысяч лет. При всем моем уважении, что называется, к мануфактуре того времени, но просто так прочно не делали. Видимо, имеется в виду кое-что другое. А что же имеется в виду? Ответ, и мы с вами уже поняли, на самом деле, что. И потому что мы сказали, как бы все построено, осталось только считать ответ. Главная идея – это то, что Яакова Вину здесь, в этом месте, раскрывает первоисточник, из которого Ханука потом может зародиться. То масло, которое он выливает на камень, это и есть раскрытие первоисточника, раскрытие сил, с помощью которых Ханука может реализоваться, раскрытие потенциала, которое мы с вами сегодня можем схватить и делать. Он первый спускает божественное присутствие вниз десяти ладоней. И это после этого наша работа, которую мы должны делать из года в год, пользуясь феноменальным каналом, который он для нас раскрыл, для того, чтобы в мир спускалось добро, и спускалась божественная сила, и спускался божественный свет. И это вся идея, на которой Ханука построена. То есть, как мы и предупреждали, все эти главы построены на идее того, что он как бы прокладывает для своих детей потенциал сопротивляемости Галута. Вот это одно из этих мест. Вопрос, да?
Мне интересна связь, как раз мы знаем, что и Абрахам, и Ицхак, они показывали колодцы. Колодец это тоже имеет такой символ?
Ну, видимо, известно, что они прокладывали колодцы, я согласен. То есть, и Авраам, и Ицхак прокладывали колодцы. Это сущая правда. С этим невозможно спорить. И колодцы эти, как там пишет Рамбан Мефураш, они, конечно же, однозначно символ божественного присутствия в реальности, и с этим тоже, в общем, невозможно спорить. Но там нигде ты не видишь идею спуска вниз. Вот этой идеи ты не видишь. Там, наоборот, идея попытки поднять наверх, это идея попытки раскопать, идея изнутри вывести наружу. Такая идея есть, это правда. Но, мне кажется, немножко другая символика. Там Рамбан пишет, Мефураш, конечно, что это три колодца и три храма, и все остальные вещи с ними связаны, но, как мы видим здесь, ангага, новая нога, новый способ управления миром, он раскрывается именно тут. Да.
Если бы он поднялся, дети бы не упали, потому что все потенциальные дети еще не поднялись. То есть речь может идти только о тех овцах, или то есть он как бы.
Дойдем до овец, подождите секунду, дойдем. Да, ну, видимо, да. То есть понятно, что имеется в виду, что он сам отличается здесь от своих детей каким-то образом. То есть, то, что Рав Вульфсон пытается сказать. Это, видимо, даже на уровне мирша, даже на уровне аллегории есть некая разница. При том, что дети все-таки еще в потенциале. Но когда Всевышний говорит «ты», имеется в виду некая общность, но не целостность. А ты и твои дети – это уже это целостность, это уже это и источник его порождения вместе взят. То есть, видимо, он боится все-таки, что есть в нем некая трещина, которая ему повредить не сможет, а вот в детях эта трещина явным образом реализуется. Еще раз, чистая гипотеза, что называется wild extrapolation, но чисто ассоциативной связью несложно увидеть. А молитву его, когда он умирает, о том, чтобы, когда он да, говорит Шимон и Леви всякие весьма неприглядные вещи, в частности, одна из вещей, которую он им говорит, это, Медреш там понимает, просьба Всевышнего, чтобы его имя не было перечислено в двух скандальных историях, в которых каждая из этих колен, соответственно, впоследствии была замешана. У Леви была история с Корохом, а у Шимона была история с танцами с девушками. И вот и там идут три поколения потомков, но не идет Яакова Авину нигде. То есть там Корах бен Ицхар бен Леви, не написано бен Яаков. Вот и года три тому назад, или два года тому назад, мы очень детально там в Парше Скорах разбирали комментарии Рава Шмуля на тему, которую я там долго объяснял. Окей. Так вот, еще один намек, который говорит Вульфсон, следующее действие Якова, которым он все это дело заканчивает, он выливает масло, как мы уже сказали, и после этого он приносит там нейтр, он приносит там обед. Как мы тут с вами разбирали пару недель тому назад, еще все должно быть свежо в головах с двухнедельной давности, есть разница между клятвой и обетом. Шаво, клятва, приходит от корня седь. И смысл шаву и шева, на иврите однокоренные слова, и смысл этого это то, что принесение клятвы поднимает потенциал семи дней творения, поднимает всю энергию внутри творения для того, чтобы помочь человеку реализовать то, в чем он клянется. Именно так понимали мы удивительную брайсу в Ниде, с которой открывается Сефер Тани, которая говорит, что ребенка, который спускается в мир, заклинает, что был праведником и не был грешником, так и не очень понятно с первого взгляда, о том, чего заклинать, он же еще чистый, тела еще нету, одна душа, чего и не верить-то, Господи Боже мой. Обычно клятву мы воспринимаем как просто попытку подкрепления своих слов, но тут, видимо, не совсем так. Тут мы видим, что есть у нее другой аспект. То, что мы говорили, это то, что Шавуа – это попытка поднять все творение, возбудить потенциал всего творения, пробудить его от спячки, для того, чтобы творение было настроено на то, чтобы помочь человеку стать праведником и не стать грешником. Слово «нейдр», как мы там объясняли, оно связано с уровнем гораздо более запредельным, чем «шаву». А если «шаву» поднимает уровень семи дней творения, «нейдр» поднимает уровень восьмого мира. «Нейдр» намекает на 50-е ворота понимания. И, соответственно, именно так его можно прочитать, разбив его на две части. «Нун» с гематрией 50 и «дар» – это место проживания. Да, слово «дира» на иврите, оно однокоренное со словом «дар». Так вот, идея, да, «дира» – квартира, в современном иврите. Так вот, нейдер, он выше. Это попытка человека схватиться за уровень, который выше семи, который намекает на 50, на уровень абсолютного единства. 50, нашим языком, это бесконечность. Еврейский символ бесконечности – это вот это самое число. Именно поэтому, если мы вспомним, мы считаем 49 дней Омера, а потом в Шавуот приходит 50, которые уже невозможно посчитать. И причина, по которой его невозможно посчитать, это потому что бесконечность нельзя посчитать. У нее нет числа. Так вот, Яаков Авину там приносит нейдр. Он пытается достичь уровня восьмого мира. Того самого уровня, как мы с вами сказали, скрытого света. Для того, чтобы реализовать этот скрытый свет, теперь уже наяву. И какой итог всего этого дела? Написано следующим пасуком, прямо после этого, «Ваиса Яаков Раглав, и поднял Яаков ноги, и пошел в страну сынов Востока». Что за странный оборот, поднял Яаков ноги? Говорит Рав Моше Вульфсон, потрясающую вещь. Мы знаем, что реальность человеческой истории, да, она реализуется душами разного уровня. И она начиналась сверху, заканчивается снизу. Чем более низко мы спускаемся, тем грязности в человеке больше, и тем возвышенности в человеке меньше. самый возвышенный орган человеческого тела – это голова, и у нее тоже есть свои градации. А самый низкий, соответственно, это пятка, это ступеньки. Так вот, конец, чем все это заканчивается, ты поднял Яков в ноги. Самый низкий уровень человека, самые низкие возможные свои порождения, нас, стало быть, нас, наше поколение, поднял Яков. В конце концов, когда все закончилось, он поднимает их и дает нам возможность реализоваться, не бросая нас по дороге. И зашагал, соответственно, в голос реализовывать то, что только что здесь всем было показано. Посмотрим теперь на то, как заканчивается его пребывание у Лавана. Потрясающий эпизод, когда во сне Яакову является ангел. Он говорит ему, что пора идти домой. Яаков вызывает своих жен в поле, Рохал и Лею, и пересказывает им тот сон, который увидел. Говорит, в частности, следующее. 31 глава, начинаем с 11 стиха. «И сказал мне во сне ангел Бога Яаков, и ответил, вот я. Он сказал, подними глаза свои и вглядись. Все бараны, восходящие на овец, сладками на ногах, крапчатые и пятнистые, акудим, никудим и барудим. Ибо я увидел все, что сделал тебе Лаван. Но я Бог Бейт-Эля, то самое место, где Яаков Авину видел свой сон. Где ты возлил на камень масло, как мы с вами только что детально разбирали. Где ты принес мне обет. А сейчас встань, выйди из этой земли и возвращайся в землю своего рождения». Спрашивается, потрясающей красоты череда символов, но что они все означают? Что это за овцы? Что это? Нет, понятно, что есть и пшат в этом деле. То есть, это овцы, понятное дело, это некие связанные с его поступками овцы. Но при чем, господа, расцветка крапчата этих самых овец? Так вот, есть много-много глубокой кабалы, которая связана с расцветкой этих самых овец. Мы скажем очень коротко и очень-очень просто про очень-очень, на самом деле, глубокие вещи, требующие внимательного и многолетнего тщательного изучения. То, что приводит Рав Вульфсон от имени учеников Бааль Шем Това. Они объясняют так, что написано три вида овец. Акудим, то, что специально в нескольких русских и английских переводах. Английский перевод здесь – это «ringed», то есть это с отметинами на голенях. Так переводит, объясняет это Раши, и так объясняет это Рав Шимшон Рафаэль Хирш тоже. И следующий уровень – это «никудим», когда они крапчатые, то, что по-английски называется «speckled». И последнее – это «берудим». «Берудим» – это «striped», полосатый. И, соответственно, как бы то, что говорят ученики Бешта, это то, что это три этапа существования душ. Самое начало – это когда они с отметинами на голенях, как мы сказали, кольцованные, да, это этап начала. Потом, после того, как люди делают всякие гадости и приводят эти души в состояние разрушения, они… Соответственно, и рисунок на шкуре у овцы соответствующий, да, как бы это крапчатые. Те, которые в крапинку, они все в крапинку, то есть потенциал рассеян, разбросан, не собран. И финал – это то, что они стали полосатые. Зло отдельно, добро отдельно, и, соответственно, как бы прямая аналогия, как мне кажется, в моем, как бы, да, упрощенном понимании, с починкой поступка первого человека. Его ошибка перемешивает добро и зло. И починка, соответственно, должна отделить мухи от котлет. Добро отдельно, зло отдельно, и овцы, соответственно, полосатые. Так вот, показывают мы их именно в этом порядке. Начало, потенциал, потом показывают ему разрушение, а потом показывают ему исправление. То есть, смысл того, что пытается передать ему ангел, это то, что ты начал, когда они были разбросаны, они были уже в плену зла. Когда-то они были вот такие. Когда ты начал, они были уже в плену зла, но сейчас они все полосатые. Ты закончил работу. Всех овец, которых тебе нужно было вытащить, все искры святости, как мы сказали, зачем ты туда шел, все это дело собирать, ты закончил. Пора идти домой. Красивейший ремес говорит в этом месте Бней Исахар. И он говорит, что если сложить гематрию Акудим, Никудим и Бурудим, то получится гематрия Шаббат. А почему? Потому что Шаббат, как мы с вами уже сказали, это аспект тотального исправления. Говорит, гемора Шаббат, он мейну лам хабо. Шаббат, он полномочный представитель будущего мира в нашей реальности. И, соответственно, это и есть форма выражения тотального исправления. Так вот, интересно, что так же, как жизнь Якова у Лавана в течение всей нашей парши, это предтеча нашего Галута, несложно угадать, что его возвращение в Эрец Исраэль – это наше возвращение из нашего Галута. Тоже не очень сложно все это увидеть. Так вот, написано, да, ангел продолжает, говорит, видел я все, что Лаван сделал тебе. И, как понимает это Рав Моше Вульфсон, продолжение диалога. Да? Сначала ангел говорит ему, что я... Сейчас, секунду, еще раз текст. Он сказал, подними глаза свои, взгляди, все бараны, восходящие на овец, сладкими на ногах, крапчатые, пятнистые, ибо я увидел все, что сделал тебе Лаван. То есть, все души, которые были в потенциале, теперь в реализации. Я увидел все, что сделал тебе Лаван. То есть, страдания, которые причиняются тебе в дороге, все зло, которое случается с нами в дороге, это не твое зло, Лавана зло. Но я, Бог Бейт-Эля, где ты возлил на камень масло, где ты дал мне обет. Вопрос, да, вопрос. Ну, окей, давай это немножко оттянем, этот вопрос, мы посмотрим. Он закончил свою работу, не знаю, что он закончил, мамаш, всю работу. Ту работу, за которую он шел в Галус. И это очевидно должно быть так. Для этого не нужно быть 7 пядей во лбу. И сложный вопрос, это где мы видим, что он таки все не закончил. Откуда мы знаем, что если ангел говорит, что он таки закончил, а Машехом он не стал, значит он закончил чего-то на уровне себя. Сам он добавить больше не мог. А дальше надо еще кое-кому дорабатывать. Но просто надо понять, в каком месте там была ошибка. Это другой разговор, это правда. И еще один намек, да, масло, которое ты лил, и обед, который ты мне давал, как мы с вами помним, это активизация 8-го уровня творения. Это активизация потрясающего совершенно потенциала и обета, и масла. То есть то, что ты просил, та сила, которую ты пытался раскрыть в этом мире, она раскрыта, закончен. Ты принес мне нейдер и пробудил потрясающий совершенно спрятанный свет. Ты раскрыл в мире силу, которую мы называем силой Йом Кипурим, с помощью которой ты смог очистить еврейские души от поломок с прозрачным намеком на Лавана в качестве козла отпущения. И, соответственно, теперь можно возвращаться домой. То есть, таким образом, в нашей главе есть для нас и воодушевление, и утешение. Как бы низко человек ни пал, Всевышний все равно стоит над нами. Он спускается за нами в самые духовно грязные места, для того, чтобы вытащить нас оттуда. Начинается все с того, что написано про Якова «Вейз Габу Маком», и столкнулся с определенным местом. И учителя в Масехет Брахот говорят из этого места, что значит «Вейвга», «Вейвга» – это намек на молитву. Он придумал Маев. Как мы с вами уже говорили, придумать молитву – это фокус. Потому что мало что-нибудь придумать, еще нужно открыть канал, с помощью которого после этого можно будет связываться. Молитва – это попытка связаться. И это можно сделать естественным образом, если есть канал связи. И эти малвас отличаются от нас. Они могли эти каналы открывать. Их духовный потенциал был такой огромный, что они могли совершенно однозначно пробурить в том месте, где не было. Они могли пробурить новый. Вот это то, что Яаков Авину делает. Находясь в начале изгнания, понимая, что он спускается в кромешную непролазную темноту, заметим в скобках очень-очень быстро потрясающей красоты Рава Деслера, который вспоминает Раши, что он пошел сначала в Харан и прошел это самое место, не молился сначала. Увидел чего-то, видимо, в Харане, дошел до Харана и сказал, ой, как же я забыл, надо же быстро вернуться обратно. И И когда он вернулся обратно, Всевышний сделал ему квица дадера. Всевышний сократил ему дорогу с одной стороны и отправил к нему гору Мория с другой стороны. Так что он молился на горе Мория не в Иерусалиме, а как раз в Бейт-Эле. Это совсем не то самое место. Так вот, спрашивает Рав Дрессель, ну не может же быть. Яаков Авину же, он же не шлемазл какой. Он не мог просто забыть там помолиться. Что это значит? Он забыл. Чего он передумал? Ответ. Очевидно должно быть, что у него были причины там не молиться. А когда он приходит в Харан, эти причины почему-то меняются. Что поменялось, когда он, может, не дошел до города? Объясняет Рав Дрессель потрясающая вещь. Когда он шел в Голос, он знал, что он в Голос идет. Когда он шел в Голос, он понимал, что, в принципе, у него есть силы выстоять. Когда он пришел в Харан и понял, что такое Харан, и что это вообще за место, и какие там живут люди, ему входить в город для этого было, он понял, что тут понадобятся все духовные резервы, которые только можно вообще вытащить. И он говорит, как же можно было такой духовный резерв пройти мимо? И вот это он приходит назад. И когда он возвращается назад, натыкаясь на гору по дороге, а гора идет его встречать. Да, это предтеча русской идиомы, гора идет к Магомету. Гора идет его встречать. Первая его попытка – это открыть новый канал связи. Он понимает, что он идет в Голос, он понимает, что он идет в такую темноту, он понимает, что все, что у него есть, должно быть сейчас направлено на то, чтобы остаться связанным даже там, в самом внутри этой тьмы. И поэтому он пытается открыть канал связи, который работает даже в темноте. Он пытается связаться из ниоткуда. Он пытается связаться в том месте, где нету связи. И вот это магия. Это попытка, когда нету жизни, попробовать поговорить, попробовать пожить, попробовать почувствовать Бога внутри того места, где нету божественного присутствия, когда оно не раскрывается, когда человек в гордом одиночестве со своим самим собой должен находиться. Дальше, из-за того, что он пожалел нас и не пошел вверх по лестнице, и смог в каком-то смысле раскрыть новый метод управления реальностью. Да? Смог открыть для Всевышнего канал связи, где божественное присутствие могло раскрыться внутри 10 тфахим от земли. Он приводит к тому, что да, самые нижние души, самые последние души тоже находят свое исправление. И Всевышний говорит ему, ата кум це, ты встань, это продолжение того, что ангел говорит ему здесь, а ты встань и выйди из этого места и возвращайся назад в дом к своему отцу. Так теперь ты можешь поднять все души. Намек на то, что души как бы лежат, а Яаков Авину их как бы поднимает. То есть смысл того, что ангел ему говорит, ты закончил работу. Была работа, был потенциал, который требовал реализации, было разрушение, которое нужно было исправить. Ты это сделал. Теперь ты в позиции поднять те души, которые лежат. Возвращайся назад в Эрец Исраэль. И это будет, видимо, место поднять. Поэтому мы, то же самое, когда мы молимся в Шмоне Эсре Маариф, в Маариф Шмоне Эсре, между Шма и Шмоне Эсре, Шма заканчивается благословением Бруха То Ашем Гааль Исраэль. Благословен ты всесильный, который избавил Израиль. Вот в Маариф мы добавляем между этим благословением и Шмоне Эсре, несмотря на то, что существует принцип самых Геула Литфила, чтобы избавление было напрямую связано с молитвой, чтобы оно, вот как утром мы говорим Гаал Исроэль, и сразу начинается Шмоне Эсре. Вечером этот принцип в принципе тоже работает, но мы все-таки посредине между ними двумя добавляем Браху Хашкивейни. И дай нам Всевышний отойти ко сну. Уложи нас. Да? Так много учителей спорят с этим. Галахи – это огромный спор. Много учителей говорят, что нельзя добавлять, потому что это перерыв. Это разрыв между избавлением и молитвой. А есть общее правило, что молитва должна идти сразу после избавления. Так вот, из того, что мы с вами только что построили, видно, как правильно отвечать на этот вопрос. Ответ на этот вопрос заключается в том, что это не просто избавление. Это не просто не перерыв, а это удлиненное избавление. Ашкивейну – это попытка внутри божественного избавления включить территорию, где человек находится лежа. В включить территорию ниже 10 тфахим. Это попытка спустить божественное присутствие в то место, куда оно обычно не спускается. И поэтому это не просто не перерыв, а это наоборот удлиненное избавление. И поэтому эта браха не может служить перерывом, не может служить разрывом между гиулой и тфилой, она тоже гиул. Так вот, вывод, который, наверное, сделаем из всего вышесказанного, это то, что никогда не должен человек отчаиваться и бросать попытки улучшать и исправлять себя. Даже во всепоглощающей тьме, в тьме нашего изгнания, в которой мы себя находим. В этих главах есть намеки, как человек должен вести себя. И с Божьей помощью заслужили мы и заслужим мы полного исправления. И воссияет Всевышний новый свет над Сионом. И заслужим мы в скорости увидеть этот свет. Господа, есть какие-нибудь вопросы?
Дима, у меня есть вопрос. Пожалуйста, уточните, почему Марьев связан, какие фразы в этой парше, так сказать, указывают, что Марьев связан с Яковом?
Учителя прямо второй стих в недельной главе, давайте мы его найдем, я вам просто его покажу. Недельная глава открывается со стиха «Ваейце Яаков ми Беэршева ваейлых Харана». «И ушел Яаков из Беэршевы и пошел в Харан». И следующий прямо стих, 11 стих 28 главы, «Ваевгаб маком» и наткнулся на некое место. Учителя с помощью Гзейрешавы показывают, что слово «пага» «наткнуться на что-то» может означать и молитву. И, соответственно, видят на уровне друж, не на уровне пшат, понятно, но на уровне друж видят намек в этом стихе, что в этом месте Яаков молился. А стих продолжает «Ваевгаба маком», «Ваилан шам» и «заночевал там кибага шемеш», потому что село солнце. Обратим внимание еще на одну маленькую техническую деталь. На иврите прошедшее время может быть образовано двумя разными способами. Можно сказать просто глагол в прошедшем времени, а можно сказать его в будущем и представить впереди букву «вав», которая перевернет будущее в прошедшее. Например, классическая форма – это «вайомер» или «вайдабер», которая переводится «и сказал», а на самом деле это глагол в будущем времени. «Юд» впереди железно сигналит будущее время. Раши в Сефер Брейшис, по-моему, в 4 главе объясняет, чем отличается грамматическая конструкция одного от другого. И объясняет он так, что когда на иврите хотят сказать, на библейском, танахическом иврите, хотят сказать простое прошедшее время, говорят его только как future in the past. То есть говорят его через вав переворачивающий. Но если вы хотите сказать глагол напрямую в прошедшем времени, это не будет простое прошедшее время, а будет то, что по-английски называется past perfect. Это результат, это то, что было сделано не просто в прошедшем времени, а гораздо раньше в прошедшем времени, результат как бы налицо. То есть, когда написано в нашем пасуке «ки ба гашемеш», потому что зашло солнце, это солнце, оно заходит в past perfect, потому что уже зашло солнце.
Уже, то есть, уже, да, понятно.
То есть, когда написано «ваевгаб маком», что он там молился, говорят учителя, эта молитва, она после того, как уже зашло солнце. Он не мог молиться ни Шахарис, ни Минху, потому что и Шахарис, и Минха молятся, когда солнце стоит. Шахарис, когда оно поднялось, Минха, когда оно садится. Но когда оно село, ни Шахарис, ни Минху молиться больше нельзя, крыши больше нет. Поэтому уже зашло солнце, сигналит однозначно о том, что он молился в новое время. Он молился во время молитвы Марьев. И вот это то, откуда учителя в Масехет Брахас, вокруг 20-го листа, или 21-й, или 22-й, вот как-то так. Вот там есть длинная дискуссия, они там обсуждают как раз, что Авос построили Тфилос, Авраам Авину построил Шахарис, Ицак построил Минху, и вот из этого самого стиха выводится, что Яаков Авину построил Марьев.
Спасибо, очень хорошо. Спасибо.
Хорошо. Есть еще вопросы, господа?
Спасибо, Дима, очень хорошо.